История Тристана и Изольды звучит примерно так. Король Корнуолла Марк посылает рыцаря Тристана привести ему прекрасную ирландскую принцессу Изольду, чтобы она вышла замуж за короля. Однако во время путешествия Тристан и Изольда случайно выпивают любовное зелье, в результате чего влюбляются друг в друга. Хотя Изольда выходит замуж за короля Марка, они с Тристаном продолжают тайно встречаться. Предательство, разбитые сердца, напряжение между всеми тремя действующими лицами – все это следует. Чем все заканчивается, как, впрочем, и многие другие детали, разнится от версии к версии. У некоторых Тристан погибает на поле боя, и к нему бежит разбитая горем Изольда и умирает вместе с ним. В других им удается скрыться в лесу и жить там вместе много лет. И так далее. Легенда о Тристане и Изольде – средневековая легенда, которая впоследствии была переосмыслена в романах, операх, кино. Это пример истории о куртуазной любви. Важная составляющая тут – это любовь рыцаря к недоступной даме, к той, с которой он не должен быть. В средневековой Европе очень любили такие истории. И, возможно, даже строили по ним жизнь и модели поведения. Привет! Это Гриша Пророков и подкаст «Это не любовь». Совместный проект студии Fine Day и платформы «Вот-вот». Подкаст о том, чем любовь была в разные времена в разных культурах и чем она стала сейчас. Шестой эпизод про куртуазную любовь. Про то, как появилось сословие рыцарей, как им было положено восхищаться прекрасными дамами, как эта идея жила в литературе и как, может быть, да, а может быть, нет, все это на самом деле придумали в 19 веке. Как мы заметили в предыдущих эпизодах подкаста, история любви шла рука об руку с историей литературы. Ну, как только появилась литература. Многие концепции и модели поведения, которые воспроизводились людьми в жизни, фиксировались в литературе. Неважно, мы тут берем классическую китайскую литературу, тексты на санскрите или платоновские диалоги. Тут есть, конечно, оговорка. Поскольку наши представления об истории тоже берутся из текстовых источников, нам трудно сказать, соответствовало ли поведение людей в жизни книжным идеалам. Или литература была просто литературой. Яркий пример такого – это куртуазная любовь. Средневековая литературная концепция, которая на более современном французском называется «amour courtois», а тогда на старопровансальском языке «финамор». Свод правил и представлений, выраженных в литературе, о придворной любви. Чаще всего о любви более низкого по сословию рыцаря к благородной даме, которая является для него недостижимым идеалом.
Здесь все, с одной стороны, запутано, с другой стороны, это как раз и интересно. Термин, понятие «куртуазная любовь» — это термин, который ввели исследователи XIX века. То есть это как раз вот, когда романтики стали оглядываться, а где у них предшественники, а что так, как у них — то вот, ну вот в частности, французский медиевист Гастон Пари стал говорить вот о куртуазной любви.
Это говорит исследовательница средневековой европейской литературы и переводчица, с которой мы разговаривали анонимно.
Это действительно придворное, но надо иметь в виду, что речь идет не только о королевском дворе, а вообще вот о дворах сеньоров разных. И дальше, с XIX века и по сию пору, исследователей, тех, кто к этому обращается, писателей и всех прочих, очень мотает от представления о том, что этого вообще никогда не было, что это все придумано, до того, что это все прекрасно, и очень плохо, что это воспринимают только как условность литературную, как, например, Честертон читал. Ну и в конце концов, вот этот сам по себе концепт, он с XIX века так укоренился, что тоже нельзя сбрасывать со счетов наше современное представление о том, что это было.
Ну, то есть, в XIX веке романтики и вчерашние сентименталисты, о которых мы еще поговорим в следующем эпизоде, в поисках истоков современных им идей о любви заглянули в Средневековье и средневековую литературу и обнаружили там прекрасную, возвышенную, идеализированную куртуазную любовь. И эта концепция с тех пор и осталась. При этом до сих пор спорят, была ли она в самом деле или только в литературе, или даже в литературе ее не было. Это тот случай, когда все перемешивается. И история сама по себе конструкт, и влияние литературы на жизнь, и наоборот, то, как жизнь отражается в литературе, тоже спорно. В общем, говорить о какой-то объективной реальности средневекового прошлого не приходится. Но поскольку мы уже говорили в подкасте, что заглядывать в прошлое стоит в первую очередь, чтобы понять себя, идея куртуазной любви для нас важна. Представление о том, что что-то такое было, есть, и они влияют на нас сегодня. В общем, если взять за основу, что она была, чем же все-таки была куртуазная любовь? Обычно говорят про XI век, юг Франции, Прованс. Там придворные трубадуры и менестрели начинают воспевать вот эту самую «Финамор». В средневековом европейском обществе к тому моменту появляются новые сословия – рыцари. Вообще рыцари были очень разные в разное время и в разных местах, и в культуре это в первую очередь носители определенного кодекса чести. Но вот тогда, в XI веке, в Провансе, рыцари – это младшие дети сеньоров, которым не достается наследство – земля. Потому что по закону земельный надел нельзя дробить, поэтому когда у сеньора рождается несколько сыновей, земля достается только старшему. И вот эти рыцари — это, по сути, сословие воинов, которые когда-нибудь в будущем смогут от другого сеньора в подарок получить надел, наследство и жену. Это мальчики, которых обучают воинскому делу, но еще музыке, языкам и литературе. Два предполагаемых источника идеи куртуазной любви — это, во-первых, античная литература, в первую очередь наука любви Овидия, а во-вторых, арабская поэзия, которая пришла с юга из мусульманской Испании, и в которой была концепция восхищения женщиной. В общем, формируется вот эта идея чистой, возвышенной любви.
Представляете себе вот эти 12-13-летние мальчики, которых от дома оторвали, и для них вот таким предметом поклонения, образом женщины и прочего становится хозяйка замка. Это с одной стороны. С другой стороны, вот эта вот орава юнцов, она небезопасна для окружающих. И поэтому вот эти вот нормы куртуазной любви, ну, финамор, чистой любви, их очень активно внедряют, чтобы вот цивилизовать, чтобы они не кидались на окрестных крестьян. Ну, толпам юношей, которым сил девать некуда. На девушек, чтобы особо не кидались, вот эти вот нормы как бы распространяются. То есть здесь вот действительно есть некоторая такая основа культурно-историческая, которая вот зафиксирована в литературе. Потому что дальше очень много сразу появляется таких вот нормативных вещей. Как себя должен вести настоящий рыцарь?
Тут важно отметить вот что. Средневековая литература и словесность отличались от того, что есть в наше время. Сейчас мы скорее считаем, что есть какая-то реальность, и литература ее описывает. Тогда же описывался идеал, к которому надо стремиться, какой реальность должна быть. Надо сказать, что тут подключились и христианство, и даже Платон. Финамор прекрасно вписалась в христианскую концепцию возвышенной любви. Ведь рыцарю положено быть влюбленным в самую прекрасную даму самого прекрасного сюзерена, буквально жену его хозяина. И это, естественным образом, выливается в поклонение Деве Марии. А также... Вот почти как по Платону с его противопоставлением идеальной высокой любви и низкой плотской. Была дихотомия Бога и дьявола. Что есть финамор – истинная любовь, а есть фальсамор – ложная любовь. Но это я забежал вперед. Что были за правила куртуазной любви? Ну, скажем, был такой писатель и клирик Андрей Капеллан. И он при дворе Марии Французской, то есть в конце XII века, написал трактат о любви в трех книгах, который еще называется «О науке куртуазной любви». И там он буквально составил список из 31 правила любви. Среди них такие, как «не пристало любить тех, с кем зазорно домогаться брака», «что берет любовник против воли солюбовника, в том вкусу нет», «мужской пол к любви не вхож до полной зрелости», или «всякое деяние любовника устремлено к мысли о солюбовнике», или «кто терзается любовным помыслом, тот мало спит и мало ест». Ну то есть, с одной стороны, даются какие-то ограничения в плане поведения, с другой предписывается, как именно себя влюбленный должен чувствовать. И тут литература уже не просто задает общественную модель. Она проникает в внутренний мир человека, учит эмоциям. Куртуазная любовь предполагала, что рыцарь не просто влюблен в абы кого. Он влюблен в недостижимый объект, в даму своего сюзерена. И тут, конечно, включалась и сословная динамика.
Главное – это стремление к идеалу, да, вот стремление к даме. Дама – это, собственно, женский род от доминус господин. Дама должна быть выше по положению, как пишут, но положение в средние века – это категория и нравственная тоже. знатный человек и благородный, в общем, и богатый, это как синонимы. И это значит, что влюбленный должен постоянно совершенствоваться. Ради этого совершенствования он совершает какие-то подвиги, собственно, рыцарские. Это все ради вот достижения этой высокой цели. И опять дальше вот начинается переосмысление самого понятия этой высокой любви. Ну, хорошо, значит, достичь дамы, ну, в песнях, во всяком случае, нельзя. Она жена другого. Главное – стремление. Ну, тогда, ну вот что. Да, можно получить от нее вознаграждение. Керидон. Что это за вознаграждение? Это они описывают по-разному.
Куртуазная любовь предполагает некоторый порядок событий, порядок действий. Тут опять схлёстывается реальность и литература. Как бы структура, по которой развивается сюжет. Рыцарь влюбляется в даму, обычно просто бросив на нее взгляд. Он поклоняется ей издалека, затем признается. Она занята, и поэтому вынуждена ему отказать. Хотя, да, бывали версии истории, как у Тристана и Изольды, о которых я рассказал в начале, которые кончались иначе. Но может ответить на его ухаживание и подвиги подарком, тем самым гердоном. Тут, кстати, появляется еще один способ выпустить, так сказать, энергию этим самым воинам-рыцарям. Турниры. Состязания, на которых они могли продемонстрировать свои боевые качества. И за победу как раз-таки получить награду от прекрасной дамы.
Геридон — это дар, потому что дама должна поощрять. Если дама не дает никакого вознаграждения, то, значит, она обесценивает уже не рыцаря, а значит, она недостойна, чтобы ей служить. Так вот, вознаграждение, которое дает дама, они описываются. Это может быть поцелуй, это может быть разрешение с ней говорить. Вот Дюби как раз очень это тоже трогательно описывает.
Дюби, о котором говорит наша экспертка, это французский историк-медиевист. Он в том числе писал о куртуазной любви.
Вот представьте себе этих молодых мальчиков. Она для них и мама, она для них и первое представление о женщине. Еще очень часто такой вот награда – это рукав от платья. И по поводу этих рукавов от платья, там и романы на эту тему – фантастический такой психологический накал романа XIII века. Девочка просит рыцаря Гавейна наказать там другого, и для этого просит свою маму сшить первое в ее жизни платье с рукавами, и рукав дарит рыцарю. Ну, рукава пришнуровывались. Но это все может бесконечно быть, это важно. То есть это бесконечное совершенствование.
Бесконечное совершенствование во имя госпожи. Звучит как удобный инструмент сословного контроля, нет? А вот у вас есть эти молодые рыцари с горящей кровью, которые в случае недовольства еще не ровен час пойдут против сюзерена. А тут появляются правила, которые предписывают им поклоняться госпоже, ну, а опосредованно как бы и сюзерену. Не зря многие любовные треугольники из средневековой литературы, скажем, король Артур, Ланселот, Гвиневра, или король Марк, Тристан, Изольда, трактуются как работающие во все стороны. То есть не только Тристан любит Изольду, а Изольда Тристана, но еще и Изольда короля Марка, а он ее, а Марк Тристана, и он его. Но понятно, что это не работало так примитивно, что вот какие-то зловещие элиты придумали всю куртуазную любовь для контроля над массами. Просто сословные отношения в средние века были сложные. И, конечно же, перемешивались с христианскими концепциями тоже.
Но дело в том, что отношения вассала и сюзерена, они тоже были достаточно запутаны. Тут скорее очень важна вот эта вот идея взаимных обязательств, взаимного покровительства. В конечном счете служим Богу, и Бог нам дает все то, что на земле отражается на небе. Это вот тоже очень важно. Потому что вассал служит сюзерену. То есть посвящение в рыцаре, что значит? Это значит, что рыцарь обязуется своему сюзерену. Да. Посвящение в рыцаре обычно совмещалось с омажем и клятвой верности. Вот как только сюзерен захочет с кем-то повоевать, он нанимает рыцаря. Рыцарь должен поставить отряд. И дальше, значит, они сражаются. И дальше вот то же самое вознаграждение тем же словом обозначалось, что от дамы. Это то, что за верную службу рыцарю дает сюзерен. Ну, там коня, оружие-то он сам себе берет, а вот замок, города. То есть точно так же, как дама должна давать вознаграждение. В принципе, это такая прекрасная, идеальная картина, которую описал Августин там в «Граде Божьем», когда вот каждый кому-то должен отдать и от кого-то получить. И в конечном счете мы молимся, мы служим Богу и получаем от Бога.
Куртуазная любовь дала нам, или описала то, что уже в нас было, важную концепцию для влюбленности. Идею, что мы влюблены в недостижимый объект. В образцовой куртуазной истории рыцарь не может добиться дамы. Она для него всегда остается далекой целью. Тут можно спорить, научили ли нас культура и литература этим эмоциям, или это просто отображение реальности. Или что-то среднее между этими вариантами. Но так или иначе, в современной жизни вот эта идея одержимой, недостижимой любви иногда принимает нездоровые формы. Это я уже говорю словами нашей героини, которую вы сейчас услышите. История из современности. Про свою любовь нам рассказывает Ася.
Мы познакомились почти 4 года назад, когда я только пришла в журналистику, я пришла в свою первую редакцию, видела ее в первый рабочий день. Просто буквально в первые там 40 минут я захожу в редакцию, я общаюсь с людьми, все хорошо. Вот я вижу ее, она протягивает мне руку, представляется, и я просто забываю, как меня зовут, я все забываю, просто пожимаю ей руку, мычу, и вот, собственно, тогда примерно и начинается эта история. У нас было очень много подходов, очень много попыток начать отношения, и тогда, и потом. Это очень сильно осложнялось тем, что мы были коллеги, мы вместе работали. На это очень сильно с самого начала наложилось то, что и у нее достаточно большие проблемы с ментальным здоровьем, и у меня они есть. У нас было много попыток начать встречаться, то есть мы буквально там были вместе неделю, потом встречались, говорили, нет, нет, это не для нас, мы не можем, ничего не получится у нас, извини, пожалуйста.
Это продолжалось. Ася и ее возлюбленные то сходились, то расходились, съехались и стали жить вместе, затем расставались и сходились. Наконец, летом 2021 года они расстались, казалось бы, окончательно. И даже перестали общаться. Было, конечно, тяжело.
Это, наверное, был какой-то для меня... Ну, наверное, самый тяжелый депрессивный эпизод, который у меня когда-либо был, потому что, во-первых, я его практически не помню. Во-вторых, все, что мне говорят мои друзья про меня в этот период в моей жизни, это просто какой-то типа ад, мрак. У меня было ощущение, что из-за меня просто физически что-то вырвали, физически что-то оторвали. Как сейчас я понимаю, это тоже как бы признак и часть вот этих созависимых тяжелых отношений, когда ты условно не просто думаешь, типа, блин, ну, мне очень плохо, мне очень больно, мы расстались. Что ж, я пойду к психологу и как-нибудь это переживу, а когда ты вообще не можешь дальше жить, ты не можешь никак функционировать, у тебя ощущение, что у тебя оторвали ногу или руку, или что-то еще.
После этого они не общались целый год. И это было сложно, но также привело к ощущению самостоятельности и независимости. 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину. И Ася почувствовала, что ей некому пойти и поделиться переживаниями. И по ее словам, она поняла, что надо самой разбираться. Затем ее бывшая на тот момент уже девушка собралась уезжать и не сказала ей.
Мы продолжаем не общаться, мы продолжаем не разговаривать друг с другом. Единственное, что я знаю про нее, это то, что я узнаю это где-то в середине апреля. Мне говорят наши общие друзья, что вот она уезжает в первых числах мая из России. Мы совсем, со всеми вещами, с нашей общей собакой с ней. То есть, и я хожу 2 недели и жду. И я прям 2 недели проверяю телефон каждую секунду. Я смотрю, не писал ли мне кто-то с каких-то фейковых аккаунтов. Еще откуда-то. Ну, то есть я снова становлюсь вот одержимой, хотя... Наверное, одержимость — это, кстати, самое крутое слово, чтобы писать эту историю. Это история просто абсолютной одержимости друг другом.
Наконец, возлюбленная Аси уехала, ничего ей не сказав. И это вызвало освобождающую эмоцию злости.
У меня включается очень сильная злость, когда она уезжает, потому что я не понимаю, как так можно было поступить. И ровно в этот момент я прямо чувствую, что меня отпускает. Я вообще такой человек, которому через злость, через агрессию легче всего что-то пережить.
И дальше как будто бы наступило освобождение.
не отпускает. Я даже встречаю какого-то другого человека, очень приятного, очень классного. И думаю, все отлично, я живу дальше. А я еще оставалась в России на тот момент. Я думаю, ну теперь мы вообще, мы живем в разных странах. Все, все отлично. Это лето 22-го года. Оно у меня действительно, несмотря на то, что это первое лето по Или, оно у меня проходит чудесно. Я там влюблена, я работаю, учусь где-то, то есть прям. И этой девушки не существует вообще в моей картине мира. И я думаю, ну все. Ну вот теперь, наконец-то, у меня начинается новая жизнь.
Но потом эта девушка, о которой Ася рассказывает, снова ей написала. И они снова начали общаться. И первое время казалось, что им удается сохранять дистанцию, и это чисто дружеское общение. Но проходит год, и если вы следите за датами, то это уже 2023. И они снова оказываются в одной стране.
И действительно получается держать дистанцию, пока я в начале прошлого лета не уезжаю из России в Грузию. И мы продолжаем общаться. У нее там какие-то одни отношения, вторые отношения. Она вообще не человек, который долго находится в одних отношениях, как правило. И она мне говорит, слушай, я еду к маме в Батуми, а ты живешь в Тбилиси. Ну давай я заеду, и мы, наверное, вот увидимся все-таки впервые за 2 года.
Ася начинает ждать этой встречи, и старые эмоции возвращаются. Несмотря на то, что у ее бывшей в тот момент была девушка, между ними все равно что-то произошло.
Она приезжает, выходит из такси, мы видимся впервые за 2 года. И, наверное, вот в момент, когда мы видимся и мы обнимаемся, мне становится понятно, что никакой дистанции не будет. Не будет никакой дистанции, это невозможно. Мы проводим 3 дня в Тбилиси, едем в Батуми. Если в Тбилиси мы еще как-то держимся плюс-минус, в Батуми просто случается какой-то курортный роман. Это просто, не знаю, романтическая комедия. А мы на море, вдвоем, все хорошо. Не считая того, что у нее есть девушка, все замечательно.
Ну и дальше это вливается в еще одну попытку отношений.
Она уезжает. Мы продолжаем общаться, она расстается со своей девушкой, опять приезжает ко мне в Грузию, и опять начинается вот это вот какая-то, какой-то замкнутый круг. Мы сразу там начинаем что-то другое обещать, мы сразу что-то планируем, все, у нас уже распланирована совместная жизнь, мы наконец-то встречаемся в то время, в том месте, вот все. Наконец-то, спустя 3 года, все получается, ура! Но мы продолжаем быть на расстоянии. Я держу в голове мысль о том, что что-то есть в этом такое не очень здоровое, но, в принципе, мне это не так не мешает жить. Хотя все, включая мою маму, мне говорят, что ты, когда с ней проводишь время, ты никому не звонишь, ты никому не пишешь, ты просто выпадаешь из жизни. То есть тебя просто не существует. Я думаю, блин, ну, это какая-то фигня. Наверное, они просто как бы какой-то overprotecting происходит, какая-то чрезмерная забота. Ну, ладно.
А дальше переломный момент. То, почему эта история в эпизоде про куртуазную любовь. Ася почувствовала, что для нее все это время было важно, что это была большая недостижимая любовь. Когда она чувствовала, что проигрывает, что не может добиться своей прекрасной дамы, одержимость росла. Буквально по капеллану. Кто терзается любовным помыслом, тот мало спит и мало ест.
Я замечаю, что у нас опять начинают появляться конфликты из-за того, что опять в наших отношениях появляются другие люди. Ну, то есть мы выходим ровно на ту же самую точку, с которой мы ушли 2 года назад. Появляются другие люди. Я опять плачу, нам опять обеим плохо, мы опять не знаем, что с этим делать. Сейчас уже вот в данной точке я, наверное, могу сказать, что она для меня всегда из-за того, что она очень непостоянная, она очень такая переменчивая. У меня она всегда была как какая-то супер недостижимая цель. Ну, то есть, как будто все эти годы я очень хотела выиграть. Я очень хотела добиться этой абсолютно недостижимой цели. И когда зимой опять начинают происходить какие-то истории там со вторыми, третьими партнерами, я опять думаю о том, что я проиграла, у меня ничего не получилось, я не знаю, что делать, там, вот это все, хожу к психологу, психолог просто смотрит на меня и говорит, ну я же тебе говорил. В какой-то момент я просто начинаю отдаляться, она чувствует, что я отдаляюсь, мы пытаемся взаимодействовать, ничего особо из этого не получается.
Но дальше что-то случилось. Когда Ася почувствовала, что символически победила, то есть объект любви не недостижимый, что-то поменялось.
Начинается момент, когда она приходит ко мне, она говорит: слушай, я для себя тоже там с психологом поговорила, с друзьями поговорила, сама подумала. Я вот поняла, что я тебя действительно люблю, что мне действительно не нужны никакие вторые, третьи, пятые партнеры. Я знаю, что ты хочешь уехать просто в другой конец земли, учиться, вот это все. А это до этого тоже была такая камень преткновения. И она говорит: я подумала, я тебя люблю, мне не нужны другие партнеры, я готова с тобой ехать, типа я понимаю, что я люблю тебя на 100%. И ровно в этот момент мой мозг понимает, что я выиграла, и у меня пропадает абсолютно любой интерес. То есть все 4 года просто каких-то гонок, каких-то абсолютных эмоциональных качелей, они просто в одну секунду сводятся к нулю. И они сводятся к нулю, они сводятся к раздражению, они сводятся к тому, что я не знаю, что делать с этим дальше, потому что мне все, я получила то, что мне было нужно. И дальше что делать дальше, я не знаю. А у нее тоже есть эта история про то, что недостижимое, то самое привлекательное. И она, наоборот, начинает сближаться. И мы находимся в данный момент в какой-то очень странной гонке. Либо мы играем в игру, типа, кто скажет первый, что все не так, либо ждем какую-то просто очередную драму. Но, по сути, действительно, для меня история очень большой, но очень-очень нездоровой. Нездоровой абсолютно любви, абсолютной одержимости друг другом, просто каким-то вот срастанием друг с другом. Я не знаю, что будет дальше. Я думаю, что прикольно вот зафиксировать это сейчас на этом моменте. Что будет дальше, понятия не имею. Но да, я хотя бы точно осознаю сейчас, что все-таки это не ром-ком, все-таки это скорее книжка про пограничное расстройство личности. Вот такая история.
Еще один важный элемент истории куртуазной любви, который мы обязаны упомянуть, это поэзия. Когда мы задумывали этот подкаст, мы не догадывались, что нам столько придется говорить о поэзии. Но вообще это логично. В истории человеческой культуры любовь действительно постоянно воспевается в стихах и песнях. Я, собственно, начал с того, что сказал, что историю куртуазной любви принято отсчитывать от XI века и от трубадуров и менестрелей. Бродячих или придворных, поэтов-музыкантов, немалая часть творчества которых была посвящена любви, и любви куртуазной. Иногда они писали по всем правилам придворной любви. Стихотворения песни о восхищении недоступной дамы. Иногда позволяли себе что-то более игривое и больше намеков в текстах. На самом деле даже попадаются и прямые описания секса. Но это скорее что-то нетипичное. Так или иначе, вот эти средневековые музыканты-поэты сделали большой вклад в распространение представлений о любви. Вот, скажем, текст знаменитого трубадура Бернарда де Винтадорна, жившего в XII веке.
Чтоб стих вдохновенно звучал, запомните, песен творцы. В любви мы ищите начал, любовью скрепляйте концы. Если конца я не знаю, песни я не начинаю. К радостям прежде мечтание зовет, только потом понимание придет. Любовь я и радость познал, но словно добычу скупцы от глаз любопытных скрывал, охочи болтать наглецы. Я ж без конца и без краю Донну свою почитаю, и повредить ей страшась наперед, прежде раскрыть опасался я рот. Но стал я хитер и удал, молвы не страшны мне гонцы, сам разум спасение мне дал, меня произвел во лжецы. Я пересказчиков стаю сказочками угощаю. Мне эта ложь не в укор, не в зачет, если от Донны позор отвлечет. Гнусней не найдется нахал, чем наши злословы глупцы, о чем я тихонько вздыхал, звонят они, как бубенцы. Я от досады сникаю, им-то отрада какая, тайну другого пусть каждый блюдет, в душу чужую свой нос не сует. Я Донну б к отваге призвал, и струсят тогда наглецы, и пыльный злословие шквал не бросит в нее ни пыльцы. Робость у Дон презираю, смелой я сердце вверяю, злобных моих ненавистников сброд скоро ль от зависти весь перемрет. Копье смертоносно металл пилей, говорят мудрецы, но тот же металл исцелял, тогда оживали бойцы. Я ваши губы лобзаю, сердце себе я терзаю. Ранено сердце тоской зайдет, только от вас исцеление ждет. Я донны милей не знавал, признаюсь вам без хитрецы. Лица так прекрасен овал, что смолкли без дела льстецы. В очи взгляну, утопаю, речи в восторге впиваю. Все в ней прелестно, все в плен нас берет. Равных ей нет, не слепой же я крот. Донна, я вас величаю, навеличаться не чаю. Кто же отрады очей не сочтет, ту, чьих достоинств никто не сочтет.
В этом тексте есть один важный элемент. В русском переводе, это перевод советской переводчицы Валентины Дынник, используется слово «донна». А в оригинале трубадур иногда называли в текстах объект своей любви «мидонс», то есть от латыни «mie dominus» — «мой господин». Это такое кодовое слово, чтобы, с одной стороны, подчеркнуть, что положение дамы — это положение сюзерена, с другой — сохранить ее анонимность. На самом деле, куртуазная любовь с ее культом прекрасной дамы, культом прекрасной недостижимой дамы, видимо, в какой-то момент столкнулась с проблемой. Потому что это ситуация, у которой не может быть разрешения. Вот рыцарь поклоняется даме. Бесконечно совершенствуется. Она одаривает его. Разрешает с собой говорить, садится рядом или даже дарит ему свой рукав. Но что дальше? Закончилось, как часто в средние века, все, судя по всему, христианством.
Пять раз разрешила сесть рядом с собой, а на шестой нельзя. И тут встает вопрос, а куда же это должно все-таки уйти? Значит, жениться он на ней не может. В романе может. Поэтому именно на базе романа появляется и нечто новое. Появляется идея какого-то такого всеобщего подвига ради любви. Это святой Грааль. И Грааль — это вообще очень важная штука, потому что Грааль — это сосуд, куда собрана кровь Христа. В образе Грааля соединяется сама суть рыцарства. Это кровь, сражение и любовь. Иисус на кресте принял смерть ради любви за все человечество.
Если вы знаете историю про короля Артура, вы знаете, что еще один важный сюжет из них — это не только любовный треугольник Артур, Ланселот, Гвиневра. Это еще поиски Святого Грааля, поиски Христа. В каком-то смысле Господь, которого человек не может увидеть, это и есть высший недостижимый объект любви. Недостижимый, по крайней мере, при этой жизни. Так что отчасти куртуазная любовь заканчивается этим. Культом Святого Грааля и культом Девы Марии, о котором я сказал раньше. Но дальше, в XIX веке, с чего я начал, все это, поэзия трубадуров, рыцарский роман, куртуазная любовь, обнаруживают новые исследователи. И можно спорить, обнаруживают ли они что-то, что было в реальности, или конструируют прошлое по литературе. Хотя это не так важно.
Вопрос, любили ли рыцари дам на самом деле, он бессмыслен. Потому что это вопрос из нашего современного подхода к литературе. Ну, там вот, опять же, было по-разному. Когда я училась в университете, от меня требовали, чтобы я процитировала, господи, то ли Маркса, то ли Энгельса, вот я уже даже забыла, кого из них, что на самом деле они их угнетали и прочее. Средневековая литература вообще вот не оперирует этим, как на самом деле. Это на самом деле должно быть как в литературе. И вот на самом деле оценивается по тому, насколько оно соответствует самой главной книге и всем прочим.
Для нас самое важнее, что сентименталисты с их интересом к чувствам и романтике повлияли на нас. И наши представления о любви точно вышли из XIX века. А это значит, что и то, что они сами углядели в Средневековье, для нас с вами важно. Собственно, об этом будет следующий эпизод. Про XIX век, про романтиков, про то, связан ли романтизм с романтической любовью вообще, и про то, как литература продолжила влиять на жизнь, и к чему это привело. Это был 6-й эпизод подкаста «Это не любовь», который выпускает студия Fine Day на платформе «Вот-Вот». Над выпуском работали редактор и продюсер Никола Пророков, звукорежиссер и композитор Илья Дмитриев, моушн-дизайнерка Соня Патик, автор идеи, автор сценария и ведущий я, Гриша Пророков. Отдельное спасибо нашей экспертке и нашей героине Асе за рассказ. А также отдельное спасибо Наде Кучер за то, что она прочитала стихотворение. До встречи в следующем выпуске.